Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Обыкновенное чудо» к 125-летию со дня смерти Ганса Христиана Андерсена. Нью-Йоркский памятник сказочнику расположен в Центральном парке на берегу небольшого озера. Андерсен держит на коленях раскрытую книгу, а рядом с ним маленький бронзовый утенок. По субботам у памятника профессиональные актеры читают сказки великого датчанина. Ведущий программы Александр Генис размышляет о том, как сказка вмещает в себя мир, запечатленный на разных взрослом и детском уровнях сознания, как становится мифом. Политические аллегории Андерсена никуда из его книг не исчезли, но это не помешало им обрести самую широкую и благодарную читательскую аудиторию. Первый раз в эфире 3 августа 2000 года.
В эфире передача Александра Генниса «Обыкновенное чудо», приуроченное к 125-летию со дня смерти Ганса Христиана Андерсена.
Монументальная скульптура – это обелиски, надгробия, стелы и всевозможные мемориальные комплексы. Все этого хватает в Нью-Йорке. Только мало кто на них обращает внимание. Нью-Йорк – город неофициальный. Если в Вашингтоне образцы гражданского зодчества кажутся на месте, на то и на столице, то для Нью-Йорка характерны свои масштабы и свой весьма своеобразный подбор памятников. В этом смысле странное впечатление производит скульптурная галерея в Центральном парке, построенная в начале 20 века. В один ряд стоят решительный Колумб, романтический Роберт Бёрнс, основательный Вальтер Скотт, бурный Бетховен и какой-то древний мыслитель, опирающийся на колонну. При ближайшем рассмотрении выясняется, что мыслитель, задрапированный во что-то античное, изобретатель телеграфа Морзе, и опирается он не на колонну, а на телеграфный ключ. Есть в этом симпатичная, чисто нью-йоркская черта. Сразу видно, что 100 лет назад телеграф казался не менее романтичным, чем шотландская поэзия. Чувствуется, что практичному Нью-Йорку больше подходит не грандиозное величие многометровой статуи свободы, а сдержанные, хоть и лирические эмоции по более скромному поводу, вроде открытия проволочной связи. Не зря же Нью-Йорк апоэтизировал свой знаменитый Бруклинский мост. В каком еще городе про мост слагаются стихи, песни, даже оперы? Сегодняшний Нью-Йорк тоже чурается помпы. Сейчас здесь ставят памятники не героям, а просто людям. Например, на 7-й авеню, прозванной «Модной улицей», здесь сосредоточена торговля одеждой, установили памятник, изображающий пожилого еврея-портного за швейной машинкой. А на главном автобусном вокзале города стоит небольшая гипсовая очередь. Среди ежедневной суеты эти люди выделяются только неподвижностью. Никаких особых заслуг у них не было. Люди как люди, в галстуках, джинсах, с портфелями. Они шли по своим делам, когда их остановил и увековечил скульптор. Такие скульптуры не воспевают заурядность, но замечают ее. Останавливая взгляд на будничной стороне жизни, они служат утешающим контрастом столицы небоскребов. Как ни странно, стилю этого города больше соответствуют незатейливые памятники простым нью-йоркцам, говоря по-нашему, памятники маленькому человеку. Иногда это надо понимать буквально. Во всяком случае, самый любимый памятник Нью-Йорка – бронзовая Алиса, которую скульптор изваял вместе со всей страной чудес. Каждый день дети лозят на металлических алисиных коленях, прячутся под шляпками волшебных грибов, дергают за уши важного белого кролика. В этом памятнике уже ничего не осталось от монументального искусства, которое, казалось бы, призвано вызывать определенное уважение к своему предмету. Зато бронзовая Алиса оживает каждый раз, когда к ней карабкаются малыши. Ну а рядом с героиней волшебной сказки стоит памятник самому знаменитому сказочнику в мире – Гансу Христиану Андерсену. О том, что происходит вокруг него в эти юбилейные дни, рассказывает Рая Валь, которой мы поручили вести репортаж с места событий.
Памятник Гансу Христиану Андерсену установлен в одном из самых уютных уголков Центрального парка, на берегу небольшого искусственного озерца, окруженного террасами летних кафе и ресторанов. Присев на камень, великий сказочник о чем-то задумался, глядя на воду, в которой плещутся утки. На коленях у него огромная раскрытая книга, а рядом с писателем, тут же, на постаменте, стоит маленький бронзовый утенок, тот самый гадкий утенок, которого он увековечил, сделав героем одной из своих сказок. По утрам в субботу в течение всего лета профессиональные актеры читают здесь сказки Андерсена. Сегодня «Дюймовочку», «Огниво» и «Гадкого утенка». В молодости он очень хотел стать актером. Много лет мечтал об этом, а потом начал писать сказки. Он был очень одиноким, так никогда и не женился, но оставил после себя сокровище, которым пользуется весь мир. И за это мы будем вечно ему благодарны. Моя собеседница, пожилая дама по имени Рут Флэш, одна из организаторов детской программы при Центральном парке, рассказывает, что в этом году во всех библиотеках Америки проходят чтения сказок Андерсена, в которых принимают участие даже голливудские звезды. Я больше всего люблю его сказку про китайского императора, которому соловей спас жизнь своим пением. Она так и называется «Соловей». Это была первая сказка Андерсена, которую я услышала. И знаете, после чего? Тут Рут улыбнулась и рассказала мне историю о том, как однажды, когда ей было 3 года, она, гуляя с родителями по лесу, услышала пение соловья. А когда родители показали ей маленькую серенькую птичку, сидящую на ветке, она немедленно потребовала купить ей такую же. Дескать, хочу, чтобы пела у меня в доме. Но соловьи не продаются в магазинах, пытались объяснить ей родители. Эта птица поет только на свободе. И вот в тот самый вечер, продолжает свой рассказ старая дама, мне впервые прочли про соловья и императора. И я поняла, что соловья нельзя приручить. Позднее я столько раз читала эту сказку сама, что выучила ее наизусть и рассказывала своим детям, а потом и внукам. «Соловей» — одна из самых тонких и умных сказок, когда-либо написанных вообще. Она запала мне в душу на всю жизнь.
Интересно сравнить нашего скромного нью-йоркского Андерсена с тем, которого я увидал на его родине в Дании, где побывал несколько лет назад. Как известно, в чужой стране единственные знакомые литературные персонажи. Впрочем, в родной тоже. С годами все призрачнее становятся фигуры домоуправа, квартирной соседки, секретаря комсомольской организации. Но вот, скажем, Онегин не тускнеет. Даже наоборот, кажется, что из всех российских знакомых остались только они. Мцыри, Чичиков, Витя Малеев дома и в школе. Дания – маленькая страна, и она не может себе позволить такого разнообразия. Перед остальным миром ее представляет один Андерсен. Но датчане могут спать спокойно. Мир их не забудет, во всяком случае, до тех пор, пока на земле будут дети. Естественно, что в Дании Андерсен самодержец. Его бронзовая фигура встречает вас на Ратушной площади. Его русалочка целыми днями сидит у моря, и главная улица Копенгагена названа, конечно, его именем. Самим датчанам это настолько приелось, что однажды вандалы отпилили русалочке голову. Но ничего не изменилось. Памятник восстановили, а туристское агентство обзавелось новым девизом. Дания так прекрасна, что каждый может потерять тут голову. В Копенгаген все пришло из сказки, прежде всего королевские замки. Они такие, как дети строят из песка, башенки, шпили, завитушки. 1000 лет назад Датская империя включала в себя Швецию, Норвегию, Англию. Потом пришел остроносый человек с дюймовочкой и гадким утенком и одним махом заменил великое прошлое на уютное. Поневоле задумаешься, какие солдаты важнее, обыкновенные или оловянные? Впрочем, детей, собравшихся у бронзового Андерсена в Централ-парке Нью-Йорка, об этом и спрашивать не надо.
9-летний Уилл Томпсон каждую субботу приезжает с бабушкой в Центральный парк из Бруклина. «Мне очень нравится здесь», — говорит он. «И сказки Андерсена я люблю, особенно когда их читают актеры. У них почему-то всегда интереснее получается, чем когда сам читаешь. У меня дома есть его книжка, я уже прочел много сказок, в том числе и «Огниво», про солдата, который, возвращаясь домой, встретил ведьму, и она помогла ему разбогатеть. Но вот чего я не пойму? Тут лицо мальчика омрачилось. Зачем он голову ей отрубил? Она этого солдата всему научила. Благодаря ей он на принцессе потом женился, а вместо благодарности он ее топором. Моника Геллер, одна из актрис, участвующих в программе, сама пишет сказки. Андерсона она впервые прочла, когда ей было 11 лет. Это было старое дешевое издание, в котором уже страницы все распадались. Но я читала и читала, пока не выучила их все наизусть. А когда выросла, стала читать их со сцены. Огниво, Моника рассмеялась, действительно тут имеет место несправедливость по отношению к ведьмам. Но это любимая сказка моего отца, и я не могу вычеркнуть ее из своего репертуара. Да, у Андерсона много таких несправедливостей. Маленький Клаус и Большой Клаус, Русалочка. Устанешь перечислять. Мы любим Андерсона не за справедливость, а за талант, за воображение, за жизненные детали, за юмор. В эфире передача Александра Генниса «Обыкновенное чудо», приуроченная к 125-летию со дня смерти Ганса Христиана Андерсена.
Ну а сейчас, оставив на время маленьких любителей сказок, я хочу поговорить об их взрослых читателях и толкователях. Дело в том, что в последние годы сказки стали предметом обостренного внимания той отрасли антропологии и культуры, которая занимается рождением национальных архетипов. Сказка никогда не бывает такой простой, как кажется. Напротив, ее гиперполическая поэтика, выпуклые образы, изобилие сюжетных ходов, поэтическая речь, красочные персонажи и фантастические декорации создают необычайно богатый значениями текст, который сближает ее с той художественной средой, из которой она выросла. Я имею в виду, конечно, миф. Собственно, потому великие сказки живут так долго, что они вмещают в себя гораздо больше смыслов, чем плоское реалистическое повествование. Попросту говоря, сказку можно читать на разных уровнях, ни один из которых не отменяет другого. Нельзя сказать, что этого не знали раньше, однако именно сегодня литературная теория взялась за сказку всерьез, обнаружив в ней все то, чего она ищет в новейших образцах постмодернистской литературы, способность говорить с разными читателями по-разному. Так, деконструкция сказок стала отдельной и очень модной отраслью нынешнего литературоведения, захватившей критика всех стран, включая и Россию. Стоило вглядеться в сказку повнимательнее, как глубинный анализ открывает в ней целый пласт подспудных аллюзий, незамеченный наивным читателем. Это отнюдь не отменяет того удовольствия, которое получают от сказок те, кому они предназначаются в первую очередь – дети. Но это и не значит, что бесхитростное восприятие волшебных приключений исключает интерпретацию, рассчитанную на более искушенных взрослых читателей. Самый внятный пример – сказки того же Андерсона. Зачастую они были тонкой сатирой на актуальные в свое время обстоятельства. Однако с ходом времени история Андерсона, не перестав быть политической и философской аллегорией, оказались любимым чтением детей – просто сказками. Сказка – самый первый урок специфического мировидения, который делает нас всех разными. Чтобы понять дух страны, надо узнать, какие сказки она себе рассказывает. У микрофона вновь наш корреспондент Рая Валь, который расспрашивает участников торжества о том, какие сказки Андерсона особенно подходят Америке.
«Принцесса на горошине», конечно. Чисто нью-йоркский сюжет. Кстати, по этой сказке уже написан сценарий для мюзикла, и мы скоро его увидим на бродвейской сцене. Я и Монику спросила, какая сказка Андерсона больше всего напоминает ей музее Нью-Йорк. Ганс Чурбан, незамедлительно ответила Моника и тут же пересказала мне эту короткую сказку о том, как некая принцесса объявила, что выберет себе в мужья человека, который лучше всех умеет постоять за себя в разговоре. Три брата, которые отправились к ней свататься, напоминают мне наших нью-йоркских политиков, а писцы и советники королевны – наших журналистов. Я всегда говорила своим студентам, что это замечательная история о Нью-Йорке.
Разные сказки по-разному себя ведут, добравшись до нового света. Одни чахнут без родной почвы, другие начинают бурно расти, как это случилось с книжками Андерсона. Продолжая вдохновленное им путешествие по миру сказок, давайте попробуем сейчас перевернуть доску, чтобы посмотреть, как ведут себя чужие сказки, попав на новую для них территорию. Самый разительный пример тут, пожалуй, даже не Андерсон, а другой великий сказочник Александр Милн. Его истории о Винни-Пухе, как все великие детские книги, настоены на глубокой философии. Каждый из героев тут представляет определенный характер, маску, которую он никогда не снимает. Так ослик Иа-Иа – архетипический нытик, пятачок – трус, тигра – забияка. Но Винни-Пух, центральный образ всей эпопеи, создан по другим рецептам. Винни-Пух воспринимает жизнь как изначальную данность, ценную именно своей естественностью, которая успешно сопротивляется нашим кавалерийским наскокам. В его мире нет чистых, несмешанных красок. Не пытаясь отделить черное от белого, он воспринимает гармонию как союз добра и зла. С одной стороны, где мед, там и пчелы, с другой, где пчелы, там и мед. Благородное доверие к жизни позволяет проникнуть в Винни-Пуху в суть вещей, что и делает его поэтом. Как он говорит, лучший способ писать стихи – позволять вещам становиться туда, куда они хотят. Говорят, что только естественное нельзя изменить. Поэтому, если другие персонажи Милна учат Кристофера Робина на своем отрицательном примере, учат, кем ему не быть, то Винни-Пух – образец для подражания, ибо он наставник в естественности. Вместо того, чтобы играть навязанную автором роль, он представляет в книге идею чистого существования. Он не является кем-то, он просто есть. Винни-Пух – вечный ребенок, которому никогда не вырастет, так как его часы вот уже третью неделю показывают без 5:11. Это вечное детство и сделало героев Милна не только бессмертными. Им не страшны ни время, ни пространство. Они уместны не только всегда, но и везде. Поэтому Винни-Пух и его друзья могут говорить на всех языках, но по-разному. Так вот, если сравнить американскую и русскую интерпретации великого Винни-Пуха, то противоречия окажутся разительными. Так, если у американцев кролик – учитель, то у русских – пародийный педант. Если у американцев ослик Иа-Иа – зануда, то в русском варианте он – философ. Если у американцев медвежонок Винни-Пух просто толстый обжора, то у русских он, благодаря дивным переводам Заходера, прежде всего поэт. Причем поэт эзотерически, заумной футуристической закалки. Заблудившись, как это наверняка сделал бы сам Винни-Пух в «Трех сказочных соснах», мы завершим путешествие по сказочной географии там, где оно началось, у украшающего наш Централ Парк бронзового Ганса Христиана Андерсена и его бессмертного гадкого утенка.
Рэйчел Грин, молодая женщина с тремя маленькими детьми, говорит, что тоже познакомилась со сказками Андерсена, когда ей было 3 года. Что ей запомнилось? «Гадкий утенок». Это, пожалуй, до сих пор моя любимая сказка, говорит она. И дети мои ее очень любят, особенно девочки. Мне кажется, что девочки, когда они в подростковом возрасте меняются, узнают в «Гадком утенке» себя и мечтают, что в один прекрасный день тоже похорошеют. Может, поэтому им так нравится «Гадкий утенок». Так или иначе, но это самая популярная сказка среди детей. Ее все знают. А вообще, продолжает моя собеседница, сказки Андерсена не так просты, как кажется поначалу. В них нет четкой границы между белым и черным. черным, между добром и злом. Много плохого должно случиться, прежде чем произойдет что-то хорошее.
Гадкий утенок мне тоже нравится больше всех сказочных персонажей. В этой истории есть благородство будней, притворяющихся чудом. Благая весть Андерсона состоит в том, что гадкий утенок просто не мог не превратиться в прекрасного лебедя. Он им стал благодаря тому могучему волшебству, которое взрослые зовут естественным ходом вещей или законами природы. Только обыкновенное чудо может быть настоящим. Эта простая мысль доступна лишь таким великим сказочникам, каким был непревзойденный Ганс Христиан Андерсен.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Обыкновенное чудо», приуроченную к 125-летию со дня смерти Ганса Христиана Андерсена. В программе принимала участие Рая Вайль и «Нью-Йоркские дети всех возрастов».
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не ведет дело. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Русские вопросы. Водка и коммунизм». Газета «Нью-Йорк Таймс» размышляет о связи коммунизма и интоксикации. Партизаны в Колумбии обложили местное население жесточайшей данью, похищают детей, контролируют наркомафию. И при этом они убежденные рьяные марксисты. В их хижинах часто на стене висит портрет Ленина с котенком на руках. Что питает коммунизм, помимо его русских корней? Задается вопросом ведущий программы Борис Парамонов. Не есть ли коммунизм некое первичное основание? Или он следствие чего-то? Что вообще делает человека коммунистом? Вот, например, Россия. В России коммунизма как будто бы больше нет. Но, словами Парамонова, воля к интоксикации осталась. Первый раз в эфире 3 августа 2000 года. «Русские вопросы. Водка и коммунизм». Передачу подготовил Борис Парамонов.
В «Нью-Йорк Таймс» 25 июля сразу две статьи в международной секции привлекли мое внимание и вызвали желание построить на них текущую программу. Общая тема обеих статей – интоксикация и ее отношение к коммунизму. Интоксикация – пребывание под дурманящими веществами, действие этих веществ на психику человека. Это могут быть как нелегальные наркотики, так и вполне легальные спиртные напитки. Впрочем, в последних тоже можно выделить противоправный аспект, в случае всем известного самогоноварения. В английском языке для обозначения этого занятия употребляется очень забавное слово «муншайнинг», означающее буквально «лунное свечение». В данном случае работа, производимая в неурочное время, под покровом ночной темноты или того же лунного неяркого света, в темную, втихую. Это слово я знал давно, но вот слово «хуч», означающее «самогон», увидел впервые в упомянутой газетной статье. Как-то ни к чему было, не приходилось этот продукт в Америке разыскивать. Легальная продукция вполне доступна, разве что по воскресеньям в штате Нью-Йорк закрыты винные магазины. Кстати, я проверил на американцах, далеко не все знают это слово «хуч». Первая из упомянутых статей «Нью-Йорк Таймс», написанная Клиффордом Краусом, называется «Колумбийские мятежники остаются верными марксизму». Напомню, что в этой латиноамериканской стране заключено сравнительно недавно перемирие между правительством и этими самыми мятежниками. Одним из условий какового перемирия стала отдача под их управление значительной части колумбийской территории, величиной Швейцарию, в местах достаточно глухих, что, впрочем, им и надо. Об этом и идет речь в статье.
«Мечта о марксистско-ленинской революции, — пишет Клиффорд Краус, — остается невероятно живой среди мирных пастбищ и коковых плантаций Колумбии. Партизаны в хорошо отглаженных камуфляжах, украшенных значками с изображением Че Гевары, произносят пылкие революционные тирады, клянясь покончить раз навсегда с империализмом Янки. В городке Сан-Висенте-дель-Кагуан, в штаб-квартире местного отделения ФАРК, аббревиатура, означающая «Революционные вооруженные силы Колумбии», на стене висят сразу три портрета Ленина. Один из них с котенком на руках. Марксистское партизанское движение, в общем, уже искоренено в Латинской Америке. Последнее и, похоже, окончательное поражение оно понесло недавно в Перу. В таких странах, как Венесуэла, Боливия, Уругвай, бывшие марксистские мятежники более или менее включились в существующую политическую систему и сотрудничают с ней. Недавняя победа социалистов в Чили обещает сделать эту страну примером умеренного, реформистского, демократически ориентированного социализма. Не то в Колумбии, где вооруженные марксисты бросают вызов истории. «Хоть я и не читал этой книги, но знаю такое выражение «последний из магикан», — говорит команданте Альфонсо Кана, один из семи членов правящего секретариата ФАРК. «Мы и есть последний из магикан». Существует теория, что социализм умер, и история кончилась на полном торжестве капитализма. Но разве кончились человеческие несчастья? Нет. А сейчас, особенно с развитием глобализации, всемирной бедноте грозят еще большие беды. Колумбийские партизаны могли бы исчезнуть так же, как их единомышленники в других странах Латинской Америки, если бы не одно обстоятельство. Колумбия – центральная станция по транспортировке кокаина в Соединенные Штаты. Это обстоятельство они сумели ловко использовать, обложив торговцев данью. Партизаны выкачивают из них до 400 миллионов долларов в год. Они великолепно вооружены и снабжены всеми новинками нынешней техники – сателлитными и сотовыми телефонами, позволяющими им следить за передвижениями правительственных войск, и даже компьютерами, с помощью которых они проверяют банковские счета всех автомобилистов, имеющих несчастье им попасться. Самые богатые из них тут же становятся жертвами похищения с целью получения выкупа. Есть и другие пути самоуправства. Один из них уже стал предметом забот международных правозащитных организаций. У местных жителей партизаны похищают детей, вплоть до 4-летних, и в своих лагерях индоктринируют их, обращают в марксистскую веру. На контролируемой ими территории марксистские партизаны установили вполне социалистические порядки. Заставили местных торговцев понизить цены на горючее и основные продукты питания. Обложили жителей дорожной повинностью, бесплатные работы по ремонту дорог и мостов. И присвоили себе судебные функции, вплоть до коллективного обсуждения и решения семейных ссор. Данные многочисленных опросов показывают, что мятежников поддерживает не более 5% населения Колумбии. Но эта статистика мало что значит для них. Они пользуются поддержкой и соучастием, поскольку сами их поддерживают и охраняют, владельцев коковых плантаций. Продукты коковых идут на изготовление кокаина.
Говорит Мариана Паэс, 37-летняя команданте, партизанский командир среднего уровня.
Совершенно естественно, что революционная армия должна находить собственные источники снабжения и финансовой поддержки. Фермеры, выращивающие коку, бедные люди, жертвы эксплуатации торговцев наркотиками. Вполне справедливо, что мы обложили последних налогом.
Командант ПС высказывает и другие мысли касательно широкого круга международных проблем.
Социалисты всего мира поддержали перестройку, но мы-то знали с самого начала, что это такое, и критиковали развитие событий. Мы знали, что Михаил Горбачев – тайный агент североамериканских разведывательных служб. Эти свои знания колумбийские партизаны вбивают в голову молодежи на постоянно действующих семинарах по политическому воспитанию, продолжает Клиффорд Краус в статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» от 25 июля. Главный контингент партизанской молодежи – из крестьян с коковых плантаций, уничтоженных правительственными войсками в ходе борьбы с колумбийской наркомафией. Эти люди признаются, что они мало что понимают в марксистской философии. Но они признательны партизанам за то, что те дают им пищу и одежду, снабжают дешевой бижутерией, презервативами и повышают у них чувство собственного достоинства. В середине 90-х годов усилиями колумбийских властей, нашедших решительную и подчас решающую поддержку со стороны соответствующих органов Соединенных Штатов Америки, колумбийская наркомафия была обезглавлена. Тогда наркодилеры воспользовались перемирием между правительством и марксистскими партизанами и сосредоточили свои операции на территории, предоставленной под контроль мятежников. Данные аэроразведки показывают, что с тех пор плантации коки на этой территории значительно увеличились, и в несколько раз возросло количество тайных посадочных площадок для самолетов, вовлеченных в перевозку наркотиков.
Остановимся на этом, хотя в статье «Нью-Йорк Таймс» есть еще много интересных деталей. Нам достаточно сказанного для общего представления картины марксистской борьбы за социализм в современных условиях. Слов нет, это умелые ленинцы, умеющие гладить самых разных кошечек. В знаменитом сочинении «Детская болезнь левизны в коммунизме» вождь учил не пренебрегать никакими возможностями воздействия на события в желательном коммунистом духе и ни в коем случае и не избегать участия в организациях по самой своей природе популярных, например, в профсоюзах, будь даже они по коммунистической терминологии «желтыми». Эти уроки, усвоенные колумбийскими экстремистами, как нельзя широко. Они не брезгуют и черным, но, к сожалению, популярным делом наркоторговли. Ими усвоен еще один урок ленинского оппортунизма, и они устроили что-то вроде НЭПа. Не экспроприируют экспроприаторов, а дают им возможность продолжать прибыльный бизнес и сами извлекают отсюда необходимые средства. Разрушение этого, с позволения сказать, производства списывается на буржуазное правительство и международный империализм Янки, разоряющих бедных производителей коки. Игра в некотором смысле беспроигрышная. При любом повороте марксисты остаются в плюсе. Одна беда непоправимая – предатель Горбачев. Но вот тут и возникает главный вопрос. А было ли наличие Советского Союза, бесспорной вроде бы базы международного коммунистического движения, условием необходимым и достаточным для этого движения? Вот ведь факты. СССР нет, а колумбийская герилья существует. Сам Горбачев сошел со сцены, а кубинский Фидель по-прежнему у руля. Что питает коммунизм, кроме его пресловутых и всячески спорных русских корней и поддержки? Или даже так вопрос поставим. Есть ли коммунизм некое первичное основание, нумен, или это только феномен, явление некой иной онтологической сущности, некой иной платоновской идеи? Для ответа на этот вопрос не вредно заглянуть в Россию, где коммунизма теперь нет, но известная, скажем так, воля к интоксикации осталась.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Водка и коммунизм. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Перейдем ко второй статье «Нью-Йорк Таймс» от 25 июля. Это уже о России. И называется статья «Лена не блины печет на кухне». Автор – московский корреспондент газеты Майкл Уайнс. Цитируем.
«Вы можете обшарить чуть ли не весь земной шар, но вряд ли вы найдете более типичную домохозяйку, чем Лена, живущая в маленьком городке на берегу Ладожского озера. У нее двое восхитительных белобрысых сынишек, и сама она кажется едва ли не невинной девушкой с ее золотистыми кудрями и очками в скромной оправе. Глядя на нее, нетрудно представить, что ей присуждено звание лучшей домохозяйки города. Но, побывав у нее на кухне, вы такое впечатление тут же теряете. Если уж быть до конца откровенным, Лена совсем не плакатная добрая домохозяйка. Она бутлегер, по-русски самогонщица, производит, разливает и продает нелегальное спиртное. Действительно, если ежемесячно продавать 400 полулитровых бутылок самогона, то трудно держать дом в идеальном порядке. Гостиная в Ленином доме так пропахла алкоголем, что, сидя в ней, вы можете захмелеть от одного воздуха, если только предварительно вообще не задохнетесь. Этот запах отнюдь не напоминает аромат одеколона. Скорее, мешок с мусором, который вы забыли вынести и обнаружили, вернувшись в дом после двухнедельного отпуска. «Очень простой рецепт, — говорит Лена. — Сахар, дрожжи, вода. Людям нравится моя продукция. От покупателей нет отбоя. Берут самогон на свадьбы, на дни рождения, на поминки. Особенно много заказов под Новый год. Люди знают, что товар у меня хороший. Милиции Лена не боится. Мы знаем всех стукачей, — говорит она, — и даем им отворот-поворот, когда те пытаются к нам сунуться. Ничего не знаем, никакого самогона нет». Тем не менее, я сам, пишет Майкл Уайнс, нашел Лену, просто-напросто остановив на улице первую попавшуюся машину и спросив у водителя, где тут можно купить самогон. Он привез меня прямо к Лениному дому.
Затем в статье корреспондента «Нью-Йорк Таймс» подробно описывается технология изготовления самогона, необходимая для этого аппаратура, включая знаменитый «змеевик». Это несколько напоминает сцену из «Золотого теленка», когда Остап Бендер снабжает соответствующим рецептом и технологией встретившихся на дороге американцев, изнывающих от сухого закона, и заверяет их, что при американской технике не составит труда освоить подобное производство. Впрочем, американцы и сами не простаки. Знаменитое бутлегерство расцвело в Штатах без всяких консультаций с русской стороной. Достаточно вспомнить фильм «Ревущие двадцатые» в советском прокате «Судьба солдата в Америке» или «Балладу о печальном кафе» Карсон Маккаллерс, героиня которой женщина-самогонщица, но не в таком бытовом варианте, как «Ладожская Лена». Гораздо больший интерес представляют другие сюжеты статьи, в которых разъясняется ситуация в целом. Майкл Уайнс начинает, так сказать, от яйца, с того же самого Горбачева.
Зачем заниматься самогоноварением в России, где вполне хватает законных спиртных напитков? Ведь это опасный бизнес, как для производителей, нарушающих закон, так и для потребителей. Ежегодно в России погибают тысячи человек, отравившихся некачественным самогоном. По мнению Стефана Уайта, профессора университета в Глазго и автора фантастически интересной книги «Как Россия делалась сухой», традиция самогоноварения воскресла и расцвела в те годы, когда Горбачев начал свою печально знаменитую антиалкогольную кампанию, когда были закрыты тысячи винных заводов и магазинов и вырубались виноградники в Крыму, Молдавии и на Кавказе. Пьющий народ начал искать альтернативы и, естественно, нашел их. Это был не только самогон, но и потребление всяческих суррогатов, вроде одеколона и тормозной жидкости. Изысканнейшим альтернативным пойлом был сверхчистый спирт, употреблявшийся в самолетах МиГ-25 против обледенения. Эти самолеты прозвали «летающими ресторанами». Вместо выпитого спирта наливали воду. Неудивительно, что машины стали обледеневать в полете. Тогдашние привычки прижились, и от самогона сейчас, когда водки в волю, отнюдь не думают отказываться. Очень уж соблазнительно легок способ его приготовления. Доходит до того, что на упаковках дрожжей, которые Лена закупает в промышленных количествах, содержится рецепт эвфемистически обозначенного русского национального напитка.
Но есть сейчас, уже в посткоммунистическое время, и другие причины, толкающие людей к этому бизнесу. Майкл Уайнс сообщает, увы, общеизвестное.
Городок, в котором живет Лена, как и многие другие места в России, был поражен экономическими бедствиями. Муж Лены потерял работу в железнодорожных мастерских в то время, когда у них родился второй ребенок. Ему не дали даже выходного пособия. Потом в городке создали бумажную фабрику, ставшую довольно успешно работать на экспорт, и муж туда устроился, но на зарплату мизерную и явно недостаточную для семьи из 4 человек. Лена сделалась челночницей местного, так сказать, масштаба. Ездила в Москву и привозила оттуда недостающие на Ладоге товары. Все бы ничего, но разразился крах 98-го года, и они опять обнищали. Еды стало не хватать, даже простой жареной картошки. Старший сын спрашивал: «Мам, это мне?» А Лена отвечала: «Нет, это на всех». Вот тогда она и занялась самогоноварением. Сейчас она делает в среднем $225 в месяц, в 2 с лишним раза больше, чем зарабатывает муж. Она приводит сравнение. Ее доход 6000 рублей, а медсестра получает 425 в месяц.
Статья заканчивается следующими словами.
В определенной степени Лена испытывает своего рода профессиональную гордость от своей работы, от ее бесспорного качества. «Я ни за что не буду продавать самогон, пока он не дойдет до кондиции. Не хочу отравлять людей. Качество гарантирую. Когда приходится выпивать, мы смело употребляем нашу продукцию. К счастью, — добавляет она, — пьем мы нечасто».
Это была статья Майкла Уайнса «Лена не блины печет на кухне», напечатанная в газете «Нью-Йорк Таймс» от 25 июля. Постараемся увязать в едином сюжете обе публикации газеты о постсоветском самогоноварении и колумбийском наркобизнесе, используемом тамошними марксистами для целей коммунистической революции. По-моему, общий знаменатель обеих тем – Горбачев. Колумбийские партизаны самым серьезным образом считают его платным агентом ЦРУ по заданию этой зловещей организации, развалившим Советский Союз и погубившим коммунизм в самой его мировой базе. Если б только эти чудаки так считали, люди, по их собственному признанию, малообразованные и не читавшие не только Маркса, но и Финемора Купера. Одно из сильнейших потрясений моей интеллектуальной жизни – передача американского радио NPR, транслировавшая дискуссию о причинах краха коммунизма в начале сентября 1991 года. Там такую же мысль о предательстве Горбачева, агента ЦРУ, как единственной причине этого краха, высказали два человека всячески образованных и элитных – знаменитый лингвист Чейм Хомский и член британского парламента Тони Бенн, между прочим, лорд, хотя и леволейборист, на всякого мудреца довольно простоты. Между тем, метафорически с этим можно как бы и согласиться. ЦРУ, конечно, тут ни при чем, но одну роковую, судьбоносную ошибку Михаил Сергеевич, конечно, сделал, что и привело к известному результату. Это ошибка антиалкогольная кампания. В самое решающее для системы время она обозлила народ и полностью отчуждила его от власти. Нельзя лишать народ водки. Любой народ, не только русский. Водку, опять же, поймем метафорически, как сказку, миф, способность забыться в неких внежизненных измерениях, как религию, как пресловутый опиум для народа. Сам марксизм, как идеология, сумел стать таким опиумом для народа, таким мифическим средством для построения некоего искусственного рая. Коммунизм и есть искусственный, в действительности несуществующий рай. Но само это выражение «искусственный рай», как известно, было создано Бодлером для обозначения наркотического опьянения. Водка, наркотики и есть, так сказать, экзистенциальный источник, из которого берет начало влечение человека к иллюзиям. Вернее, само это влечение есть источник всякого рода опьянений. Так сказать, источник и составная часть марксизма-коммунизма. При этом нам не следует быть ригористами и делать вид, что человеку можно прожить, не опьяняясь, как метафорически, так и физически. Другими словами, нельзя лишать его водки, чего не понял Горбачев, за что он и поплатился. Горбачев – социалист-идеалист, не самая плохая порода людей, но нельзя идеализм доводить до таких степеней, нельзя его так, что ли, сублимировать. В советской истории можно найти сходный пример подобного идеализма – поход Бухарина против Есенина. Есенин был представлен как носитель худших свойств русского пьяного человека. Вопрос – что такое сейчас Бухарин и что такое Есенин? Чисто риторический вопрос. Поэзию не заменишь рациональным поведением, даже поэзию коммунизма, если она есть. А она есть. Во всяком случае, была. Природа человека не терпит пустоты, и, помимо всех метафор, лучше уж пить казное пробированное спиртное, чем тормозную жидкость или даже высококачественный самогон изготовления ладожской Лены. Уж на что американцы не похожи на русских, уж на что пуританская традиция и воспитание были в Америке сильны, а сухой закон провалился, приведя только к небывалому взлету преступности. Надо снисходить к слабостям человека, и пусть он опьяняется физически, а не метафизически, невысокими идеями. Водка лучше коммунизма. Коммунизм приходит и уходит, а водка остается. И быть посему.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».